Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей еженедельная спортивная программа «Прессинг».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. Семью Михаила Ходорковского могут выселить из дома. Генеральный секретарь ООН призывает немедленно объявить о прекращении огня на Ближнем Востоке. Российский бомбардировщик разбился возле Калининграда. Супруга Михаила Ходорковского, Инна, сообщила Радио Свобода, что власти могут в ближайшее время отнять дом, где живет семья известного российского бизнесмена. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
По словам Инны Ходорковской, в поселке Яблоневый сад в Жуковке под Москвой, где живут семьи бывших руководителей компании «ЮКОС», сейчас фактически остались только женщины и дети, и именно на их судьбу могут повлиять недавние действия российских правоохранительных органов.
В мае месяце был наложен арест на ту территорию, где мы сейчас существуем, поэтому я и говорю, что пока мы живем в Жуковке. И сейчас я как бы думаю, где мне, наверное, снять жилье. Как скоро это начнет реализовываться, я не знаю их планы.
При этом Инна Ходорковская заявила, что она сама и трое ее детей не собираются покидать Россию даже в случае выселения из дома, где они сейчас живут. И самым важным при выборе нового места, где семья Ходорковского будет жить, станет близость к школам, где учатся дети. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан осудил израильскую бомбардировку Ливана и призвал немедленно объявить о прекращении огня. Призыв прозвучал на экстренном совещании Совета безопасности ООН, на котором обсуждалось положение на Ближнем Востоке. Представитель Израиля в ООН Дан Гиллерман выразил глубокое сожаление по поводу гибели 57 мирных жителей в ливанском селении Кана, но подчеркнул, что селение было логовом боевиков Хизбаллах и что израильские военные призывали людей заблаговременно покинуть Кану. Выступившие на совещании представители Франции и Великобритании настаивали на необходимости немедленного перемирия. Госсекретарь США Кондолиза Райс, находящаяся в Иерусалиме, заявила. «Мы хотели бы положить конец военным действиям как можно скорее. Если бы это зависело от меня, о перемирии было бы объявлено еще вчера. Но об этом должны договариваться те, кто вовлечен в конфликт. Должны быть выполнены определенные условия. Прекращение огня подразумевает условия, приемлемые для всех сторон конфликта», сказала госсекретарь США Кондолиза Райс. Глава Революционной гвардии Ирана призвал войска быть готовыми рассчитаться с Израилем и Соединенными Штатами. «Приказ отдаст высший духовный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи», — добавил командующий. Вблизи Калининграда потерпел катастрофу самолет Су-24М. Оба пилота погибли. Бомбардировщик должен был участвовать в параде, приуроченном ко дню военно-морского флота. Идет расследование, сообщил министр обороны России Сергей Иванов.
Из Москвы вылетают эксперты службы безопасности полетов Министерства обороны. Я хотел бы выразить искренние соболезнования семьям и близким погибших офицеров. Я уже отдал распоряжение об оказании материальной помощи,
сказал Сергей Иванов. Сегодня же в Ленинградской области упал спортивный самолет. По предварительным данным, один пилот погиб, второй госпитализирован.
Радио «Свобода». Новости.
На Эльбрусе найдены альпинисты из Москвы, которые не вышли на связь в назначенное время. Их обнаружили с вертолета. Туристы продолжают маршрут. Пострадавших нет. Сегодня же спасатели добрались до двух других спортсменов, сорвавшихся при восхождении в горах при Эльбрусе. Один альпинист из Калининграда спасен, его напарник погиб. В России сегодня празднуют День военно-морского флота. О торжественных мероприятиях во Владивостоке рассказывает корреспондент Радио Свобода Марина Лобода.
На свой профессиональный праздник военные моряки получили подарок. Сотни семей служащих Тихоокеанского флота были вручены ордера на квартиры в новом доме, построенном во Владивостоке. Командование обещало, темпы строительства будут расти. Так что праздник военные моряки встретили в приподнятом настроении. Начался он традиционно с построения подъема Андреевского флага и возложения цветов к мемориалу морской славы. В полдень командующий флотом адмирал Федоров на катере принял военный парад боевых кораблей, построившихся на наряде Амурского залива. На берегу состоялось большое театрализованное представление. Перед зрителями прошла вся история российского флота с Петровских до наших времен. Традиционно холостыми стреляла военная техника. Фальшивые шашки пускали дым. Морпехи били кирпичи на головах друг у друга. А завсегдатай мероприятия морской царь Нептун традиционно отплясывал со своей свитой. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
В Ираке погибли еще четверо американских военнослужащих. Командование сообщило, что 4 морских пехотинца были убиты в субботу в бою в западной провинции Анбар. В окрестностях столицы Ирака в воскресенье были совершены новые теракты. 5 человек погибли и 11 были ранены, когда мини-автобус подорвался на мине. На минах подорвались также полицейский патруль и рейсовый автобус. Погибли 3 человека. Президент Польши Лех Качинский выступает за восстановление смертной казни, рассказывает Алексей Диковицкий.
Выступая по польскому радио, Лех Качинский заявил, что, отменяя смертную казнь, государство ставит преступника в выигрышное положение по отношению к жертве. Польский президент подчеркнул, что сам лично выступает за смертную казнь и надеется, что со временем в Европейском Союзе пройдет серьезное обсуждение этой темы. Европейская цивилизация и культура знают дороги, которые ведут в будущее, но также и такие, которые приводят в тупик. Запрет смертной казни – это одна из таких тупиковых дорог, заявил Качинский. Между тем, парламентская фракция консервативной партии «Лига польских семей», которая входит в правительственную коалицию, настаивает, чтобы после парламентских каникул Сейм немедленно рассмотрел поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие смертную казнь для педофилов-убийц. В настоящее время смертная казнь запрещена действующей польской конституцией. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
20 боевиков движения «Талибан» убиты за истекшие сутки в боях на юге Афганистана в провинции Урузган. Еще 6 боевиков убиты в бою на юго-востоке страны в провинции Пактика. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире 582 выпуск воскресной спортивной программы Радио Свобода «Прессинг».
Спортивные новости уикенда.
Михаэль Шумахер приближается к Фернандо Алонсо.
Ильёр Ишмухамедов вспоминает друзей.
Тех, что развивали карате.
Украинский футбол схож с российским в недостатках.
Но не в достоинствах.
Тренеры заботятся о себе.
А не о будущем.
НТВ Плюс увеличивает количество каналов.
Но остается без трансляций.
У микрофона в студии Радио Свобода Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Как всегда, мы начинаем программу новостями уикенда. С ними познакомит вас Наталья Федотова.
Шахматы. В Дортмунде стартовал последний в этом году супертурнир среди мужчин. В партиях первого тура венгр Петер Лека выиграл у Аркадия Найдича из Германии. Россиянин Петр Свидлер черными нанес поражение грузинскому гроссмейстеру Баадуру Джабави. Другой российский шахматист Владимир Крамник поделил очки с Борисом Гельфандом из Израиля. В ничью также закончилась партия англичанина Майкла Адамса с Ливоном Араняном из Армении. Формула-1. В Хокенхайме прошел 12-й этап чемпионата мира Гран-при Германии. Победу на домашней трассе, 5-ю в сезоне, одержал Михаэль Шумахер на «Феррари». Вторым финишировал его партнер Филиппе Масса, третьим – Кими Райконен на «Макларене». Лидер чемпионата Фернандо Алонсо на «Рено» показал лишь 5-й результат, а его напарник Джанкарло Фисикелло – 6-й. Дженсен Баттон на «Хонде» занял 4-е место, Ярно Трулли на «Тойоте» – 7-е, и замкнул очковую зону гонщик Red Bull Кристиан Клин – 8-е место. В общем зачете Алонсо сохранил лидерство 100 очков, на 11 меньше у Михаэля Шумахера, на 3-е место вышел Масса, в его активе стало 50 очков. В Кубке конструкторов впереди Рено 149 очков, на 10 отстает Феррари, у Макларена 77 очков и 3-я позиция.
Очередной этап чемпионата мира в Формуле-1 прошел, как вы слышали в новостях, в немецком Хокенхайме. О ситуации в чемпионате размышляют Наталья Федотова и Алексей Кузнецов.
Ровно 2/3 чемпионата мира позади, но события, кажется, только-только начинают развиваться. Во всяком случае, после Гран-при Германии 12-го этапа ситуация весьма обострилась.
2 недели назад Международная федерация автоспорта прислала факс командам, где запрещала использовать инновационную систему, которая позволяла повысить эффективность машины на поребриках и других неровностях трассах, которые первым начали использовать в Рено, но по некоторым сведениям также применяли и Феррари, Ред Булл, Вильямсе и Макларене. На этой неделе, в четверг, стюарты Гран-при Германии получили сообщение, что машины Рено до сих пор продолжают использовать запрещенные демперы, провели дополнительную проверку, действительно обнаружили эту устройство на 3-й запасной машине Рено. Но, что интересно, заслушав доводы технического директора Рено Пэта Симмонса и технических служб ФИО и рассмотрев 6 нормативных документов, так или иначе трактующих возможности использования системы демперов, стюарты пришли к неожиданному выводу. Эта система не приводит к повышению аэродинамической эффективности и тем самым не противоречит регламенту ФИА. Таким образом, демперы были разрешены, но буквально через несколько часов после этого сама Международная федерация автоспорта обжаловала решение собственных же стюартов и предупредила гонщиков, что если они все-таки будут использовать это устройство, то могут быть дисквалифицированы. Джан-Карло Физикелло открыто признался перед стартом, что система демперов позволяла их машине показывать такие выдающиеся результаты и что при их отсутствии машина будет намного хуже управляться и потеряет большинство своих преимуществ, что и доказала гонка.
Феррари выигрывает 3-ю гонку подряд, очевидно превосходя Рено по практически всем показателям. Здесь любопытно, что масло в огонь подлил прошлогодний чемпионат мира Фернандо Алонсо, который, с одной стороны, отметил в субботу свой день рождения, а с другой стороны, сказал в одном из интервью, что в прошлом году ему было интереснее сражаться, поскольку всегда рядом находился пилот Макларена Кими Райконен, а сейчас преимущество Шумахера, тем не менее, не дает ему оснований говорить, что борьба такая уж острая. Возможно, имея 17 очков преимущества в общем зачете, Алонсо мог себе позволять такие высказывания, но сейчас, когда преимущество сократилось до 11 очков после победы Шумахера на Хокенхайм-ринге, может быть, уже он и подумает, прежде чем делать такие серьезные заявления. Тем не менее, имя Кими Райконена не зря, как выяснилось, всплыло в мировой прессе и, в частности, в интервью Алонсо. Дело в том, что Райконен в отличном стиле выиграл pole position, то есть субботнюю квалификацию, и ушел со старта довольно быстро. Но выяснилось, что вскоре он очень рано ушел на первый пит-стоп, на первую дозаправку, и, скорее всего, его субботняя скорость была следствием того, что машина шла практически с пустыми баками.
К сказанному я хочу добавить, что отчасти то предположение, которое я высказала в начале о наличии демперов и то, что это очень помогало Рено, это то, что перед стартом гонки в Рено говорили, что квалификация не выступили не так удачно, наверное, все-таки из-за того, что у них разное количество было топлива, что они на тяжелой машине ехали, а Феррари с пустыми баками и поэтому более быстрой. Но гонка показала, ведь дело даже не в том, что Фернандо Алонсо занял 5-е место, в принципе, это не так далеко, не так много очков потерял, но если посмотреть, сколько он проиграл по времени, он проиграл почти 40 секунд, то есть это все-таки достаточно значительное отставание. И еще один интересный момент. На прошлой неделе средства массовой информации Германии сообщили о том, что Михаэль Шумахер собирается уйти из Феррари в BMW, которая предложила ему рекордный в истории Формулы-1 контракт денежный. Ну, сам Михаэль от комментариев воздержался, сказал, что о своей судьбе, о том, что он решит, он расскажет в сентябре перед Гран-при Италии, но думаю, что в связи с теми событиями, которые проходят на чемпионате, и что у Михаэля Шумахера появился реальный шанс стать 8-кратным чемпионом мира, все-таки из Феррари он в ближайшее время, по крайней мере, не уйдет.
После того, как Райконен ушел на дозаправку, все встало на свои места, поскольку далее были в пилотоне Михаэль Шумахер и Фелипе Масса, пилоты Феррари, которые попросту завладели лидерством, да так, что не отдали его до самого конца гонки. В этом смысле гонка, наверное, была не очень интересной, хотя для немецких болельщиков на Хокенхайм-ринге, конечно, лидерство Михаэля Шумахера — это святое дело. Но, тем не менее, в гонке было много очень интересных и острых моментов, были и аварии, были и вылеты с трассы, и, конечно же, привлекало всеобщее внимание место Фернандо Алонсо. Он квалифицировался 7-м и долгое время шел, примерно никак не попадая в пятерку. Сходили другие пилоты перед ним, что позволило ему, в частности, выйти на 5-е место, но 5-е место при такой плотной борьбе с Михаэлем Шумахером — это все же не тот результат, на который, возможно, рассчитывала команда Рено. 2/3 чемпионата позади. Преимущество Алонсо стремительно тает. Через неделю на трассе Хунгароринг на Гран-при Венгрии, возможно, многое встанет на свои места, потому что эта трасса очень требовательна к техническому состоянию болидов. И если Рено или Феррари или кто-нибудь еще придумают очередную хитроумную техническую тонкость, то, возможно, это и станет решающим фактором в нынешнем чемпионате.
Наталья Федотова и Алексей Кузнецов к итогам очередного этапа чемпионата мира в Формуле-1.
В новостях вы слышали и результаты первого тура крупного шахматного турнира в Дортмунде. А наш корреспондент в Германии Александр Хавронин побеседовал с одним из сильнейших гроссмейстеров мира, венгром Петером Леко.
Впервые дортмундский турнир «Sparkassen Chess Meeting» состоялся 33 года назад. Победу в нем одержал уже подзабытый многими финский шахматист Хейки Вестеринен. Пожалуй, приставку «Супер» турнир приобрел в 1992 году, когда его победителем стал тогдашний чемпион мира Гарри Каспаров. На этот раз в соревновании принимают участие 8 гроссмейстеров. Россию представляют чемпион мира по классическим шахматам Владимир Крамник и четырехкратный чемпион страны Петр Свидлер. Кроме того, в турнире играют обладатель Кубка мира Левон Аронян из Армении, ведущие шахматисты планеты венгр Петер Лека, англичанин Майкл Адамс и израильтянин Борис Гельфанд, прошлогодний победитель Аркадий Найдич из Германии и Баадур Джабава из Грузии, выигравший недавно крупный московский турнир Аэрофлот Оупен. Отказались участвовать в соревновании двое сильнейших, согласно рейтингу ELO, шахматистов на планете. Чемпион мира по версии FIDE болгарин Веселин Топалов и Вишванатан Ананд из Индии. В первом туре удивительно быстро завершилась ничью, несмотря на сложную многофигурную позицию, партия между Борисом Гельфандом и Владимиром Крамником. Чемпион мира по классическим шахматам сразу покинул игровой зал, и мне не удалось с ним побеседовать. Первой результативной встречей оказалась партия между Петером Лека и Аркадием Найдичем. Одержав победу, венгерский гроссмейстер охотно дал интервью корреспонденту «Радио Свобода». «Я всегда рад играть в дортмундском турнире. Я чувствую себя здесь как дома. Я здесь очень часто играю и дважды выигрывал этот турнир. Я бы не назвал его слабым в этом году, даже несмотря на то, что отсутствует Топалов и Анан. В этом турнире принимают участие только 8 шахматистов. Но все они очень сильны. К примеру, Аронян на протяжении последнего года выигрывает практически все турниры, в которых принимает участие. Кубок мира, Линарис и Олимпиаду в составе сборной Армении. Снова в очень хорошей форме Крамник. Это показала недавняя Олимпиада. Свидлер на протяжении последних 2 лет входит в число 4-5 лучших шахматистов мира. Гельфанд снова усилился. Я думаю, что в этом турнире все может произойти, и нам предстоит пережить немало сюрпризов. В первом туре против Аркадия Найдича вы уже по дебюту стояли очень хорошо. Является ли эта победа результатом в первую очередь домашней подготовки, новых дебютных разработок? Сегодняшняя победа далась непросто. Я сыграл первым ходом d4. Я обычно так не играю. Я, естественно, готовился к этой партии, но мой противник очень хорошо отреагировал. Он избрал совершенно новое продолжение, и уже после 5-го хода на доске стояла совершенно новая для меня позиция. Я понял, что если мне удастся стабилизировать свою позицию, то я буду стоять очень хорошо. Правда, мне потребовалось на это немало времени. Через 2 месяца состоится матч между Крамником и Топаловым. Считаете ли вы, что после этого шахматный мир окончательно объединится и будет выявлен сильнейший шахматист на планете? Я сейчас совершенно не думаю об этом. Я сконцентрирован на дортмундском турнире. Естественно, как шахматист, я очень рад тому, что этот матч все-таки состоится. В последнее время в средствах массовой информации пишется немало о возможном возвращении Гарри Каспарова в большие шахматы. Что бы вы сказали по этому поводу? Речь идет о турнире по быстрым шахматам в Цюрихе, где Каспаров примет участие. В этом я не вижу ничего необычного. Я рад тому, что Каспаров снова будет играть. Смотреть его партии для меня интересно. В другой партии первого тура Майкл Адамс не смог белыми реализовать лишнюю пешку в сложном ладейном окончании против Левона Араняна. А Петр Свидлер черными одолел Баадура Джабаву. Часто ведущих гроссмейстеров мира критикуют за излишне миролюбивый настрой, обилие коротких ничьих в соревнованиях. Но судя по первому туру, участники нынешнего супертурнира в Дортмунде настроены на результативную игру.
На единство шахматного мира надеется не только гроссмейстер Петер Леко, с которым беседовал наш корреспондент в Германии Александр Хавронин.
Многие люди творческих профессий увлекаются спортом. Неделю назад мы познакомили вас с соображениями французского киноактера Жерара Депардье о чемпионате мира по футболу. А во время московского же кинофестиваля наш корреспондент Имамбек Абдусаидов побеседовал с известным кинорежиссером, поставившим, к слову, фильм «Влюбленные» Ильёром Ишмухамедовым, который в свое время, как оказалось, участвовал в развитии карате в Узбекистане.
Вы были, наверное, друзьями и вместе сотрудничали, работали с покойным Талгатом Нигматуллиным, киноактером и каратистом. Нам посчастливилось заниматься у него. Мы слышали о том, что вы стояли у истоков развития узбекского карате. Как это было?
Ну, это очень громко звучит. Я не стоял у истоков. Я был один из инициаторов создания секции карате. Поскольку это было никому неизвестно, его только знали, появились картины на Ташкентском кинофестивале «Леди Карате», которое произвело фурор. И на фестиваль приехала сама актриса-исполнительница этой главной роли, которая при переполненном зале, актовом зале студии «Узбекфильм» на сцене сделали несколько кульбитов с какими-то ударами в воздухе йока-гири, майя-гири, и, значит, привела в восторг всю толпу. Потом, когда она внизу, когда ее окружили, жили эти поклонники, брали там и автографы. Она взяла нунчаки и стала ими работать. Этот свист, этот вихрь, эти комбинации, все ошалели. Это было, так сказать, полная парализация. Все стояли, как в ревизоре у Гоголя, и с открытыми ртами, и тишина. Она сквозь толпу прошла, а толпа все еще стояла, не веря своим глазам, что они увидели. Ну, естественно, я тоже смотрел эти фильмы, они мне были чужды по своей, так сказать, идейной, что ли, какой-то идеологической, смысловой. Но они мне были как бы приятны, вот с точки зрения, что ли, вот боевого искусства. Я поражался возможностям человеческого тела, прыжке там, выбрасывать ноги в разные стороны, при этом с огромной силой наносить удары, разбивать какие-то предметы. А в фильме, где показана была, так сказать, сцена медитации ее перед боем, а бой был какой-то бесконечный, мне даже в некотором смысле эта картина показалась интереснее, чем картины с участием Брюса Ли. Потому что они были сделаны классически, в традициях настоящего классического карате. У Брюса Ли там есть некий такой американский отход, он как бы позволял себе вольности, элементы бокса, элементы какого-то кикбоксинга, вы понимаете?
Постановочные бои есть
вот,
у него.
И поэтому это все было, а тут это было выдержано в классических таких традициях карате, настоящего карате, и это было очень красивое зрелище, очень. Но я, как многие зрители, тоже был под впечатлением. И когда вдруг совершенно случайно встретил человека Виктора Гана, архитектор, скульптор. Очень много скульптур он сделал на ташкентском метро. Вот, выдувал их, понимаете? Он стеклодув, он придумал формы, выдувал, наполнял какими-то изящными линиями такими, понимаете? И вот многие его работы, они вот в ташкентском метрополитене украшают глаз. Он, несмотря вот на свою фактуру, он такой грузный, с животиком, такой под 100 килограммов, он прыгал там, он занимался карате несколько лет, и вот он сам с братом своим проводил индивидуальные, что ли, такие тренировки. И когда он увидел меня, мы решили уже троем это делать, мы ходили в спортзал ирригационного института, там пробовали, потом в доме у кого-то, но нас там погнали, потом сказали, что вы тут орете, кричите там и так далее, что-то пытаетесь разбить. И в результате я договорился с дирекцией студии «Узбекфильм», что вот такой есть карман на втором этаже, вот там, где был мой кабинет, недалеко от моего кабинета.
Помню,
был такой
да.
Вот, и вот в этом зале мы вытирали, так сказать, обувь дочисто, потом босиком вытирали пол тряпками мокрыми, так сказать, со всеми присущими поклонами, начинали тренировки. И вдруг выяснилось, когда я приехал в Москву, Я был на тренировках у Алексея Штурмина, вот тут на Маяковской. На меня это произвело впечатление, когда огромное количество людей синхронно делали каты, кричали, кия, разбивали что-то. Потом шел, ну, так сказать, спарринги, эти кумите. И что там выделывали эти потрясающие ребята? Особенно выделялся Виталий Пак, который потом впоследствии стал чемпионом Советского Союза в своей весовой категории. Вот, Шин, Олег Шин, ну и, конечно, руководил изящный Штурмин, который ходил своей кошачьей походкой. Я с ним общался, он произвел на меня очень хорошее впечатление. Скромный в быту, в доме. Дома он мне показал зеркала, в которых он, ну, как бы отрабатывал свои удары и так далее. Вот. И я выяснил, что, да, узнал и про Виталия Капака, познакомился с ним. Они сказали, что в Ташкенте есть Вова Ким, который также тренировался, выпускник архитектурного Московского университета, института архитектуры. Он там в Ташкенте живет, найдите его. Я его нашел, и он стал тренировать нас. Но это была уже качественная другая тренировка, и вот этот наш мастер Виктор Ганс стал впереди меня в качестве ученика, потому что Вова Ким, это был класс другой. Вот он по-настоящему в традициях той школы, которую преподавал Штурмин, он начал тренировки. И вот так мы где-то около года тренировались. И вдруг я вижу Талгата Нигматуллина. Он говорит: ты что? Я говорю: вот иду на тренировки. Говорит: а можно мне? Я говорю: конечно. И он пришел на тренировку и стоял сзади меня, там, третий, что ли, вот так.
Как он, новичок.
Да, как новичок пришел, тренировался. И вот когда мы где-то год-полтора занимались, ну, как бы... Мы вынуждены были прекратить тренировки, потому что я начал снимать фильм. Без меня эта группа рассыпалась, потому что у меня был Джаслык ассистент, он занимался оргвопросами. И Талгат Нигматуллин тогда не растерялся и продолжил эти занятия уже сам, как сенсей. Набрал себе учеников, начал тренировать, совершенствовать свое. И потом я смотрю, глянь, он, оказывается, уже участвует в соревнованиях.
Да.
А он такой бесстрашный, решительный, так сказать, зная, скажем, не так много, но он шел и напором брал.
Да,
хотя, конечно, в карате надо не напором брать, там, конечно, совершенствовать мастерство всю жизнь. Да. Но ему повезло, что он актер, снимаясь в фильме «Пираты 20 века», он встретился с прекрасным мастером, вторым человеком у Штурмина, это...
Тадеушем
Касьяновым, да, с другими, с Рукавишниковым, понимаете?
Как раз Рукавишников сейчас вот золотой пояс, он скульптор вот этого золотого пояса Рукавишников, как раз это его авторская работа.
Очень приятно мне это слышать, потому что как-то с Лешей Штурсменным мы пришли в мастерскую к Рукавишникову. Она вот тут недалеко была, на Садовом кольце, вот, ну, вот где гостиница «Пекин», вот где-то там рядом.
Да, да, да.
И вот у него огромная мастерская, его работы, и он показал удары ногой. Он обладал потрясающей силой, он ногой разбивал чуть ли не бревно.
Да.
Вот он скульптор и в то же время вот обладатель такого сильного удара. Вот. Так что, ну что, карате все мы как-то занимались, и это вот как-то приятные воспоминания остались, да, от карате. И поэтому я очень был рад, что Талгат, как бы он это стал систематически тренироваться, работать в этом плане. Потом карате это был вводный путь, потом он пошел дальше, он стал постигать.
Поскольку он много снимался последние годы, он открыл школу в театре Хамзы, вот с 7 до 9 утра тренировал, приходил, он привел своего лучшего ученика Виктора Лизунова, актеры театра Хамзы, вот академического театра тоже занимались, все мечтали, что в кино это пригодится, особенно после этого фильма «Пираты 20 века».
Да.
И с удовольствием все занимались, ну, где-то около 3 лет занимались.
Да, жалко, что это было идиотское постановление, запрещающее карате и так далее, и мы как-то отброшены были на много. Но сейчас я слышал, что наоборот... Наша школа стала первой, да?
По Кёкусинкай, вот российская школа, стала первой в мире по всем направлениям. И японцы на втором, хотя не хотят признать этого, а бразильцы на третьем. Очень бурно развивается этот вид, основанный Мацутасу Аямой.
Приятно было услышать столько известных имен в беседе кинорежиссера Ильёра Ишмухамедова с нашим корреспондентом Имамбеком Абдусаидовым. А программу «Прессинг» мы продолжим после краткой сводки общеполитических новостей.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. 57 человек стали жертвами израильской бомбардировки селения Кана в Южном Ливане. 37 погибших дети. Удар был нанесен в ночь на воскресенье. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт выразил глубокое сожаление по поводу трагедии в Кане, но подчеркнул, что военные действия продолжатся, пока боевики Хезболлах не будут вытеснены из Южного Ливана. Премьер-министр Ливана Фуад Синьора отменил встречу с госсекретарем США Кондолизой Райс, которая в понедельник вернется из Иерусалима в Вашингтон. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан осудил израильскую бомбардировку Ливана и призвал немедленно объявить о прекращении огня. Призыв прозвучал на экстренном совещании Совета безопасности ООН. Боевики Хезболлах снова подвергли обстрелу город Хайфа на севере Израиля. Жертв нет. Сегодня же по югу Израиля из сектора Газа были выпущены несколько ракет. В городе Сдерот ранен один человек. Вблизи Калининграда потерпел катастрофу бомбардировщик Су-24М. Оба пилота погибли. В Ленинградской области упал спортивный самолет. Один пилот погиб, второй госпитализирован. В Ингушетии обстрелян автомобиль с сотрудниками российского МВД. Трое военнослужащих получили ранения. В окрестностях столицы Ирака совершены новые теракты. Погибли 8 человек, 11 ранены. Президент Венесуэлы Уго Чавес удостоился в Иране медали почета за выдающиеся заслуги в борьбе с империализмом. 20 боевиков движения «Талибан» убиты за истекшие сутки в боях на юге Афганистана в провинции Урусган. На Эльбрусе найдены альпинисты из Москвы, которые не вышли на связь в назначенное время. Их обнаружили с вертолета, пострадавших нет. В Великобритании на киностудии, где снимается очередной фильм о Джеймсе Бонде, вспыхнул пожар, уничтоживший все декорации. Пострадавших нет.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Как мы обещали, в связи с попаданием сборной Украины в восьмерку сильнейших команд на чемпионате мира, украинский футбол будет оказываться в сфере нашего внимания значительно чаще, чем прежде. Так что послушайте репортаж киевского обозревателя Максима Максимова.
Новый футбольный клубный сезон в Украине, традиционно, это уже никого не удивляет, начался со скандала. Правда, этот сюжет помельче итальянского беспредела или дискуссии Зидана и Матерацци. Так себе мелочь. Подавляющему большинству украинских клубов большой футбол по-прежнему не в радость. То одна, то другая команда может неожиданно для своих болельщиков оказаться на мели. Еле-еле удержался на плаву брошенный спонсорами киевский «Арсенал», возглавляемый Александром Заваровым. В столице Украины не нашлось средств для содержания клуба высшей лиги. То же самое произошло недавно и в Кривом Роге, в городе Рудокопов и Столиваров. Не так давно титульный спонсор футбольного клуба «Кривбас», всемирно известный комбинат «Криворожсталь», был торжественно продан за 4 миллиарда долларов не менее известному «Металл Стил». И, казалось бы, ничего не стоило варягу-индусу заплатить жалкие 67 473 доллара вступительного взноса и гарантировать примерно 5 миллионов финансовых вливаний на год, чтобы сохранить «Кривбасу» место в высшей лиге. Ничего не поделаешь, «Металлу» нет никакого дела до футбола. Какой от него доход? И вряд ли когда-нибудь предвидится. Хотя, казалось бы, что стоило самому богатому в здешних краях бизнесмену ради собственного удовольствия побаловаться с мячиком? Так что же произошло? «Кривбас», который лишь чудом удержался в высшей лиге, опередив на финише Луцкую Волынь, неожиданно оказался перед лицом серьезных финансовых проблем и в установленные регламентом сроки не смог внести на счет ПФЛ заявочный взнос для участия в чемпионате Украины среди команд высшей лиги. Ситуацию в клубе проверила аттестационная комиссия ФФУ, И на основании ее решения Бюро профессиональной футбольной лиги 11 июля перевело криворожан в первую лигу, предоставив освободившееся место Луцкой Волыни. В Кривом Роге забили тревогу, а в Луцке, который, настраиваясь на первую лигу, уже начал было распродавать своих легионеров, воспряли духом. Но, как говорится, недолго музыка играла. В неожиданно короткие сроки руководство Кривбаса сумело подсуетиться и найти новых спонсоров, которые обязались обеспечить соблюдение условий, необходимых для пребывания команды высшей лиги чемпионата Украины. Это финансовые гарантии беспрерывного участия в турнире, соответствующая инфраструктура, наличие штатного персонала и программы развития собственной детской спортивной школы. Кривбас подал жалобу в апелляционный комитет Федерации футбола и там, внимательно проверив поданные документы, во второй раз направили документы в аттестационную комиссию. Здесь времени терять не стали, и в Бюро профессиональной футбольной лиги были переданы обязательства новых спонсоров Кривбаса. Профессионалам осталось лишь вынести соответствующее постановление о новой рокировке Кривбаса и Волыни. Президент футбольного клуба «Волынь», конечно же, не был обрадован таким поворотом событий, но, по словам руководства ПФЛ, отнесся к ситуации с пониманием. Однако такая ситуация вызывает ряд недоуменных вопросов. Что будет, если завтра новый спонсор «Кривбаса» не сумеет выполнить обязательства по финансированию, а горемычная «Волынь» такие средства изыщет? Что, снова рокировка? На недавней пресс-конференции, посвященной презентации титульного спонсора чемпионата Украины компании «Союз Виктан», журналисты настойчиво интересовались у президента Федерации футбола, о каком спонсоре идет речь. После некоторой паузы Григорий Суркис недовольно процедил: «Приватбанк. Серьезное банковское учреждение. Вас устраивает?» По словам Григория Михайловича, клуб предоставил финансовые гарантии одного из лучших банков страны на 3,5 миллиона. Ситуация интересна и тем, что днепропетровские банкиры являются владельцами ФК «Днепр». Похоже, что у Днепра, принадлежащего совладельцу приватбанка Игорю Коломойскому, который одновременно является еще и вице-президентом Федерации футбола Украины, в высшей лиге появился младший брат. В связи с этим может сложиться ситуация, аналогичная донецкому дерби. И тогда на результаты матчей Кривбаса и Днепра, как и Шахтера и Донецкого Металлурга, ставки в букмекерских конторах приниматься не будут. Ну и как же без разговора о нечестных играх? Украинские футбольные власти в очередной раз озаботились судейским вопросом и проблемой договорных матчей. Предполагается, что клубы, уличенные в сговоре, будут, как и в Италии, переводиться в низшие лиги. А впрочем, вряд ли футболисты решатся на экстраординарные меры. Политические страсти всем уже надоели. Думаю, как и прежде, будет довольствоваться выводами комиссии честной игры. Самая страшная формулировка, которая звучит совсем уж неубедительно: матч проходил без должной борьбы. Арбитрам, похоже, будет предложено заполнять декларацию о доходах. Сколько имеется квартир, дач и автомобилей. А может, лучше пропускать их всех через полиграф? Кстати, новый киевский мэр именно таким образом собирается решать кадровый вопрос в подвластных ему учреждениях.
Не кажется ли вам, что в репортаже Максима Максимова из Киева звучали столь знакомые всем российские мотивы? Выходит, что покамест отличие футбола российского от украинского заключается лишь в полярных результатах сборных, как национальных, так и молодежных. И, естественно, в том, что чемпионат Украины разыгрывается по схеме «Осень-весна».
Продолжает нашу программу постоянная рубрика «Экономика большого спорта». Не так давно в России было создано объединение отечественных тренеров. Одним из инициаторов создания был известный специалист Михаил Гершкович. Какие цели преследует эта организация, вновь созданная? Не пытается ли она объять необъятное? За разъяснениями мы обратились к нашему эксперту, профессору Роберту Воскричану.
Организация под названием ООТ, которая расшифровывается как «Объединение отечественных тренеров», была создана примерно в конце мая сего года. Но вы понимаете, начало июня, чемпионат мира, и тут, как говорится, не до них. Но теперь самое время трезвым, так сказать, рассудком рассмотреть цели и задачи этой организации. Да, действительно, помимо Гершковича, в нее вошли достаточно известные люди, довольно громкие имена представителей нашего тренерского цеха. Это и Валерий Газаев, и Юрий Семин, и Гаджи Гаджиев. И, да, правильно, Михаил Гершкович, который официально занимает должность представителя правления объединения отечественных тренеров, ООТ. Почему мы говорим, что эта организация нужна была вчера? Она действительно очень актуальна, потому что эта идея вообще витала в воздухе. И очень многие люди, которых мы, к сожалению, не могли включить в наш рейтинг 5 ведущих или лучших футбольных менеджеров России, потому что они к тому времени уже не были футбольными менеджерами, но которые являются, если так можно выразиться современным модным языком, гуру отечественного футбольного менеджмента, я имею в виду в первую очередь выдающегося экономиста профессора Воробьева Анатолия Ивановича, который создал современное, так сказать, московское «Динамо», которое, что бы ни происходило, тем не менее, как-то еще держится за счет того, что он еще 10 лет назад предложил идею акционерного общества Петровского парка и так далее. Так вот, его идея была в том, что необходимо создать не организацию или объединение отечественных тренеров, как бы необъятное некое такое, пытающееся решить все вопросы, а конкретно профсоюз тренерский. Что прежде всего бросается в глаза? Что организация в значительной степени эклектична. То есть она берет на себя функции как минимум трех структур. Первая структура, я ссылаюсь на интервью господина Гершковича еженедельнику «Футбол-хоккей», которое было опубликовано перед самым чемпионатом мира по футболу в конце мая 2006 года. Первый момент. Декларируется цель обеспечить отечественным тренерам возможность спокойно работать над созданием боеспособных футбольных коллективов. То есть, чтобы не было тренерской чехарды, чтобы права тренеров были защищены. Плюс еще декларируется создание некого фонда взаимопомощи, то есть из взносов, из членских взносов и так далее. То есть, дублируются функции профсоюза. Это то, что, собственно говоря, лежало в основе этой идеи.
То есть, застраховать специалистов от каких-то авантюрных решений хозяев клубов.
От авантюрных хозяев клубов, да. То есть это функция профсоюза, плюс некая взаимопомощь, потому что тренерская работа такая, что ты не даешь результат, ты должен быть готов к тому, чтобы собрать чемодан.
Конечно,
и уехать.
Это мировая практика же.
Это мировая практика. Если ты даешь результат, ты король, и с тобой общается не только президент клуба, если ты выигрываешь, ты и президент страны, и бургомистр города, и так далее, и тому подобное. То есть это работа, как один из тренеров аргентинских, по-моему, сказал, эта работа убивает. Да, она и убивает, она и возвышает. Она очень сложная, энергетически затратная, и очень многие тренеры не доживают даже и до 55 до 60 лет, потому что и сердце не выдержит от такой вот напряженной работы, и с точки зрения напряженной нервы имеется в виду.
Да, и через это прошли гораздо более квалифицированные специалисты.
Совершенно
мирового
верно.
Уровня.
Но в любом случае, надо согласиться с тем, что если организовывать протраслевой профсоюз тренерский, потому что есть агентские профсоюзы, профсоюзы агентов и игроков, мы об этом неоднократно говорили, а вот а профсоюз тренеров, который бы целенаправленно занимался этими проблемами, это очень хорошо. Но этим можно заниматься только если это единственный вид деятельности. То есть этим надо заниматься хорошо и только этим, специализироваться на этом. Что дальше из этого интервью? Второе. Они создают некий банк данных о тренерах и начинают предлагать свои услуги президентам клубов. То есть, если вы хотите, допустим, поменять тренера, хорошо, мы вам можем дать некую раскладку, сколько этот тренер тренировал, где, что выиграл, может, даже отвечаем за свои рекомендации и так далее. Здесь уже фактически они занимаются агентским бизнесом, потому что не только у игроков, кстати говоря, есть свои агенты, это очень хорошо всем известно, есть свои агенты и у тренеров, причем есть агенты лицензированные, есть и жучки, кстати сказать. И сейчас я, например, не буду называть фамилии, потому что эта информация не вполне проверяемая, но процентов на 90 можно верить этой информации. Один из московских клубов премьер-лиги, в котором шатается кресло под главным тренером, так вот один из таких жучков предлагает тренера Байдачного. Получается так, профсоюзную версию отработали, теперь отрабатывают версию агентскую.
Вообще трудно себе представить, как, например, Юрий Семин будет заниматься приглашением каких-то тренеров. Или рекомендации, предположим, для каких-то специалистов.
Они, он будет давать рекомендации, и предполагается, что Гершкович будет заниматься всеми делами этого.
Ах, вот оно что. То есть Михаил Гершкович, как специалист находящийся, не удел сейчас?
Да, он будет, естественно, Семину надо, у них забот, как говорится, полон рот.
Вот
и вытащили бы ему московское «Динамо», и цены бы ему не было, потому
совершенно
что в такой
верно.
Ситуации команда. Резюмируя то, что мы сказали. Идея здравая. Не хотелось бы как бы какими-то черные метки посылать вновь созданной организации. В общем-то, у них благие намерения. Что бы хотелось пожелать вновь созданной организации? Во-первых, сосредоточиться на том, что больше всего востребовано и волнует тренерский корпус. И тренеры, кстати сказать, инициаторами это были тренеры-миллионеры, Семин, Газаев и другие фамилии, они не меньше этих легионеров зарабатывают, о которых мы говорим, Карвалью, Жо там и так далее. Они достаточно... А есть же масса тренеров, которые не могут пробиться. И, кстати говоря, может быть, эти тренеры смогут и продвинуть дальше дело российского
клуба. А сколько, кстати, специалистов вошло в это ООТ и объединение?
Из тех фамилий, которые заявлены, мы уже назвали, да, Газаев, Семин, Гаджиев, Гершкович, Долматов, Бердыев, Шевченко, Петраков, Аборин и Слуцкий.
Ну, это все элита, получается.
Получается элита. Вот второй момент, помимо того, что я желаю им преодолеть их эклектичность, и вот как-то сосредоточиться на том, что у них вообще должно лучше всего получаться, ради чего такие организации создаются. И второй момент, немножко оглянуться вокруг. Премьер-лига и российский футбол, слава богу, не ограничивается. А ведь проблем очень много в низших дивизионах, первый, второй и у тренера. Вы посмотрите, выходит команда из первого дивизиона в элиту, в премьер-лигу. Меняется тренер, и меняется практически 90% состава. О чем это говорит? О том, что первый и второй дивизион не выполняют своих функций. Они являются неким отстойником для агентов, для подпольных катализаторов, для чего угодно. Но не для роста молодых тренеров и молодых игроков. Хотелось бы пожелать им все-таки заняться более насущными проблемами. В частности, проблемой воспитания подрастающего поколения тренеров и защиты подрастающего поколения тренеров. И в общем, помимо того, что, так сказать, заниматься защитой тренерского цеха, все-таки попытаться как-то поспособствовать очищению атмосферы футбола. Потому что тренеры стали страдать от всех этих подковерных игр, от договорных матчей и так далее. Хотя очень часто они являются инициаторами всей этой грязи. Не будем как бы закрывать на это глаза. Но ведь большинство тренеров пытается все-таки сделать дело, вырастить команду, добиться спортивного результата.
Вот вы говорите, большинство, Роберт, прошу прощения, перебиваю, а вот некоторые специалисты из элиты российского футбола проигнорировали эту инициативу, например, господин Федотов из «Спартака».
Ну, вы знаете, «Спартак» всегда держится особняком, и в том числе и вот в этом тренерском вопросе. Это в литературе есть такое выражение, что без меня народ неполный. Ну и без тренера «Спартака» организация не будет неполной. Я думаю, что это нормально, потом другой тренер, он войдет. Это не проблема. Проблема в том, чтобы они занимались теми вопросами, которые волнуют большинство представителей тренерского сообщества. Тогда у Гершковича и этой организации, Объединения Отечественных Тренеров, я думаю, что может кое-что получиться. Проблема актуальна и назревшая, и эта организация, я думаю, вынуждена будет решать реальные проблемы, а не заниматься агентским бизнесом по проталкиванию тренеров в те или иные клубы. Те, у кого есть деньги, и те, кто держит футбольные клубы, как-нибудь решат вопрос, какого тренера пригласить, тем более сейчас не вопрос и лучших европейских тренеров и так далее, ну, я имею в виду ведущие клубы. Поэтому я думаю, что эта ветвь сама по себе отойдет, а в сухом остатке мы увидим реальную деятельность по защите тренерского цеха.
Подытоживая комментарий нашего эксперта, профессора Роберта Васкевичана, хочется сказать, что любая инициатива, нацеленная на улучшение климата, ситуации в российском футболе, учитывая его состояние на данном этапе, будет нами всегда приветствоваться.
Сегодняшнему телеобозрению Аркадия Ратнера вполне соответствует известное выражение «информация к размышлению». А уж на какие размышления наведет слушателей его информация, гадать не приходится.
Очень обидно за НТВ+. Канал «Спорт» вновь не захотел делиться с коллегами международными трансляциями. На этот раз чемпионат Европы по водным видам спорта. Впрочем, зрители от этого не пострадают. Все передачи с этого турнира на главном спортивном канале идут напрямую. Всего два раза главные события европейского первенства, плавание в бассейне, уступают футболу, а соревнования пловцов будут показаны в записи. Кроме того, только живьем ведет ежедневные репортажи из бассейна «Евроспорт», программа которого телезрители все чаще просят меня анонсировать. Не достанется НТВ Плюс и чемпионат Европы по легкой атлетике. Это уже двойная обида и для работников НТВ Плюс, и для болельщиков. На этот раз точно канал «Спорт» всю обширную легкоатлетическую программу живьем вместить не сможет. Пойдут, к сожалению, видеозаписи с сокращениями, со сдвижкой по времени. Вновь надежда только на Евроспорт, который наверняка покажет европейское первенство достойно. Выражаю искренние сожаления спортивным каналам НТВ+, чьи программы становятся все менее и менее интересными. А ведь именно здесь, ровно 10 лет назад, началось возрождение российского спортивного телевидения, которое до этого новыми энергичными руководителями телекомпаний было надолго отброшено на обочину. И очень печально, что свой юбилей спортивная редакция НТВ Плюс встречает, забивая, к примеру, основной свой канал бесконечными повторами матчей НХЛ и выступлениями фигуристов. Или трансляциями, интерес к которым очень мал, хотя выбор предлагается огромный, от бейсбола до национальной якутской борьбы, от шахмат до родео. Крайне редко сейчас работает и канал онлайн, видимо, возможности прямых трансляций сведены к минимуму. К счастью, постепенно оживает футбольный канал. Правда, полуфинальными играми и финалом завершается Кубок Либертадорес, но уже идут трансляции чемпионатов Украины и Шотландии, а на будущей неделе начинают борьбу за первенство Франции лучшие клубы этой страны. Канал «Спорт», кроме уже названного первенства континента по водным видам спорта, покажет на будущей неделе еще и первенство мира по гребному слалому, а также матчи мужских команд России и Китая в предварительной группе мировой волейбольной лиги. По традиции сообщу болельщикам о трансляциях матчей российского футбольного чемпионата. В субботу встречу московского «Спартака» с командой Ростова можно будет увидеть на Первом канале. Все остальные репортажи на канале «Спорт», «ЦСКА», «Луч энергии» в четверг, «Торпедо Динамо» в пятницу, «Рубин Сатурн» и «Локомотив Амкар» в субботу. Не забудьте, что в среду на том же канале ответный отборочный матч Лиги чемпионов «Спартак-Шериф», а на РЕН-ТВ в воскресенье очередной этап гонок «Формулы-1». Сообщив вам обо всех грядущих трансляциях, завершу тему, начатую в прошлом обозрении. Тогда я возразил Василию Уткину, который утверждал в «Советском спорте», что с 1967 года не появлялось печатных материалов, помогающих комментаторам совершенствовать свою работу. После этого, вернувшись домой и забрав свой архив, обнаружил более 50 статей, брошюр, рекомендаций, рассказывающих о комментаторской работе или ее рецензирующих. Вот, к примеру, фрагмент статьи Льва Филатова, носящий название «Окошко сбоку». Филатов пишет, цитирую, «Чувствую себя обязанным напомнить о трансляции футбольного матча Уэльс-СССР. Непонятно, зачем комментатор старался представить противников нашей команды в неблаговидном свете, обвиняя их во всех смертных грехах. То и дело звучали такие выражения, как провокация, драка, нечестность». Игра была жесткая, резкая, но, правда же, ничего чрезвычайного, злоумышленного экран не зафиксировал. Зачем же было трепать нервы болельщикам, неправильно их ориентировать, создавать атмосферу скандала на ровном месте? Чувство справедливости нельзя утрачивать, даже когда вполне естественно симпатизируешь одной из сторон. Предвзятый комментарий ожесточает болельщические нравы, в наших общих интересах их смягчать. Для этого у журналистов есть верные средства – правдивость и объективность. Эта статья Филатова написана 40 лет назад, но можно было привести немало других рецензий после 1967 года, хотя, повторю, именно с этой даты никаких печатных оценок комментаторской профессии Уткин якобы найти не может. А сделанный мной выбор цитаты Филатова вполне оправдан. Все написано им и сегодня вполне актуально. Август, сентябрь, октябрь – время больших международных соревнований. Хотелось бы пожелать комментаторам, кому предстоит об этих турнирах рассказывать, филатовское напутствие вспоминать почаще.
Это был Аркадий Ратнер, который весьма своевременно вспомнил написанное нашим общим учителем Львом Ивановичем Филатовым. А сегодняшнюю программу мы, как всегда, завершаем новостями уикенда.
Шахматы. В Дортмунде стартовал последний в этом году супертурнир среди мужчин. В партиях первого тура венгр Петер Лека выиграл у Аркадия Найдича из Германии. Россиянин Петр Свидлер черными нанес поражение грузинскому гроссмейстеру Баадуру Джабави. Другой российский шахматист Владимир Крамник, которому вскоре предстоит матч за звание абсолютного чемпиона мира с болгарином Веселином Топаловым, поделил очки с Борисом Гельфандом из Израиля. В ничью также закончилась партия англичанина Майкла Адамса с Ливоном Ароняном из Армении. После седьмого тура на международном женском турнире в Краснотурьинске Кубок Северного Урала снова лидируют две спортсменки. Джу Чень из Катара одержала победу над россиянкой Татьяной Косинцевой, а украинка Екатерина Лахно сыграла в ничью с Лилит Мкртчан из Армении. Таким образом, обе они набрали по 5,5 очков. В других партиях экс-чемпионка мира болгарка Антуанетта Стефанова проиграла Виктории Чмелите из Литвы. Россиянка Надежда Косинцева и Майя Чебурданидзе из Грузии сыграли в ничью, как и китаянка Ифань Хоу и россиянка Светлана Матвеева. Формула-1. В Хокенхайме прошел 12-й этап чемпионата мира Гран-при Германии. Победу на домашней трассе, пятую в сезоне, одержал Михаэль Шумахер на «Феррари». Вторым финишировал его партнер Филиппе Масса, третьим – Кими Райконен на «Макларене». Лидер чемпионата Фернандо Алонсо на «Рено» показал лишь пятый результат, а его напарник Джанкарло Фисикелло – шестой. Дженсен Баттон на «Хонде» занял четвертое место, Ярно Трули на «Тойоте» – седьмое, и замкнул очковую зону гонщик «Ред Булл» Кристиан Клин – восьмое место. В общем зачете Алонсо сохранил лидерство 100 очков, на 11 меньше у Михаэля Шумахера, на третье место вышел Масса, в его активе стало 50 очков. В Кубке конструкторов впереди Рено 149 очков, на 10 отстает Феррари, у Макларена 77 очков и третья позиция. Футбол. В Польше в субботу завершился чемпионат Европы среди юношей не старше 19 лет. В финальном матче сборная Испании одержала победу над командой Шотландии 2-1. 13-й тур чемпионата России открылся в субботу двумя играми. «Амкар» уступил на своем поле «Спартаку» 1-3, а «Торпедо» и «ЦСКА» сыграли в ничью 2-2. В воскресенье были сыграны 5 матчей. «Томь» дома разгромил «Рубин» 4-0. «Крылья Советов» также на своем поле обыграли «Луч Энергию» 2-1. «Шинник» потерпел домашнее поражение от футбольного клуба «Москва» 1-2. Две встречи завершились в ничью. «Динамо-Зенит» 2-2, «Сатурн-Локомотив» 1-1. Тур завершится в понедельник матчем с участием лидера «Спартака» из Нальчика, который сыграет в Ростове. Водные виды спорта. В субботу на чемпионате Европы в Будапеште был разыгран один комплект наград в плавании на открытой воде. В заплыве на 25 километров на озере Балатон среди мужчин лучшим стал француз Жиль Ранди. Менее секунды уступил ему россиянин Антон Саначев. Третье место занял еще один представитель Франции Стефан Гомес. В воскресенье на такой же дистанции соревновались женщины. Золотую медаль выиграла немка Ангела Маурер, победившая до этого и в 10-километровом заплыве. Второе место заняла россиянка Наталья Панкина, третья, другая немецкая спортсменка Штефани Биллер. Три золотые медали принесли России представительницы синхронного плавания. В субботу чемпионка Европы среди солисток стала Наталья Ищенко, вслед за которой на пьедестале почета расположились Хема Мингуаль из Испании и Наталья Антополу из Греции. В тот же день должен был состояться и финал в групповых упражнениях, но из-за погодных условий он был перенесен на поздний вечер воскресенья. В соревнованиях команд, финал которых открыл воскресную программу, сильнейшими также стали россиянки. Второе место заняли представительницы Испании, третье итальянки. Среди дуэтов не было равных Анастасии Давыдовой и Анастасии Ермаковой. Серебряную медаль в этом виде программы выиграли испанки Хема Мингуаль и Паоло Тирадос, бронзовая Элиферия Втули и Эванси Маркиджани из Греции. Теннис. Израильская теннисистка Анна Смашнова выиграла турнир в Будапеште. В финальном матче она одолела испанку Лурдес Домингес Лина 6-1, 6-3. В финале теннисного турнира в Китсбуэле встретились два аргентинца. Августин Кальери нанес поражение Хуану Игнасио Чели 7-6, 6-2, 6-3. Россиянин Дмитрий Турсунов вышел в финал турнира в Лос-Анджелесе после победы над чилийцем Фернандо Гонсалесом 6-4, 6-2. Это первая победа Турсунова над Гонсалесом в четырех матчах и его первый финал в турнирах серии ATP. Соперником Турсунова в решающем матче станет немец Томас Хаас, который в полуфинале взял верх над словаком Домиником Грбати. Сербский теннисист Новак Джокович близок ко второй подряд победе за последние две недели. В полуфинале турнира в Умаге он одолел испанца Карлоса Мою 6-1, 7-5 и в главном матче сыграет со швейцарцем Станиславом Вавринкой. Тот оказался сильнее итальянца Филиппа Валандри 7-5, 2-6, 6-4. На женских соревнованиях в Стэнфорде в финале будут играть первая и вторая ракетки. Первая сеянная бельгийка Ким Клейстерс, ранее три раза выигрывавшая этот турнир, в полуфинале в двух сетах обыграла Николь Вайдишеву из Чехии, а второй номер посева швейцарка Патти Шнидер добилась победы над француженкой Татьяной Головин также в двух сетах.
Вы слушали 582-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3:07 и 10:07. С понедельника по пятницу дневные выпуски «Прессинга» в 12:50. А в субботу программа «Час прессы спорт» в 11:07 с повтором в 15:07. Время всегда московское. Над воскресным прессингом работала продюсер Екатерина Высоцкая. Подготовили и вели программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
Свобода в клубе «Агея». Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в московском клубе «Агея». В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017.
Бедным же не нравится вот ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу, и действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520 и 9585.